Мы продолжаем с вами разбирать возражения, которые нередко выставляются неопытными людьми по поводу того, что нельзя причащаться часто святых христовых тайн. Мы с вами разбираем книгу преподобного Никодима Святогорца и святителя Макария Каринского. Называется «Книга душеполезнейшая о непрестанном причащении святых христовых тайн». Напомним то, что мы говорили в прошлый раз в самом начале. Эту книгу нужно читать тогда, когда мы уже знаем об ответственности христианина в причастии. В этой книге прославляется, восхваляется причастие, объясняется его великое значение для спасения христианина. И вот разбираются эти самые возражения, как бы разбиваются и развенчиваются, чтобы мы с вами не сомневались, что только регулярно причащаясь святых христовых тайн можно спастись. Вот только так. Но вот когда мы с вами хорошо знаем, что такое примирение со Христом, когда мы сами с вами уже примирились со Христом под руководством других более опытных христиан, тогда только мы можем знакомиться вот с этой книгой, с этими возражениями, чтобы не получилась беда. Беда может заключаться вот в чем. Не зная об ответственности, которая ложится на нас в причащении, не зная о том, что можно причащаться, оказывается, иногда и в осуждении, о том, о чем говорит апостол, если христианин не подготовил свою душу к принятию христовых тайн. А как подготовить? Мы с вами говорили, и целое занятие специально этому посвятили. Оно называется «Примирение со Христом». И вот если все это христианин совершил, тогда пускай читает вот эту самую книгу, и все возражения, и сомнения, и смущения, то ли со стороны бесов предлагаемые, то ли со стороны бесов через наших ближних, или даже через таких людей, от которых и нельзя бы было это слышать, и не ждешь. Если бы мы услышали вот эти возражения, то отреклись бы от них, отказались бы от них. Вот чтобы нам научиться быть мужественными в вере, для того, чтобы всякие смущения не рассеивали нас, вот мы с вами давайте эти возражения и поразбираем. Именно так, как эти святые отцы нам предложили. И в их времена, а напомню, что они, кончина у них приходится на начало 19 века, это совсем недалеко от нас, в их времена была острейшая необходимость доказать, объяснить всем христианам, сколь необходимо причащаться регулярно. И доказать с точки зрения учения Церкви, основываясь на Священном Писании, на опыте святых отцов, так, чтобы сомнений никаких не оставалось. И вот четыре возражения мы в прошлый раз с вами рассмотрели. Давайте теперь пятое возражение рассматривать, наиболее такое часто встречающееся из всех, наиболее характерное. Некоторые возражают, говоря, что святое причащение – дело страшное, и поэтому от тех, кто причащается, требуется жизнь святая, совершенная и ангельская. Значит, среди возражений есть такие, которые говорят – что как ты можешь причащаться, когда ты грешник? Вот когда будешь святым, тогда и причащайся каждый день, как где в прежние века святые делали. Вот святым якобы разрешалось причащаться каждодневно, а раз уж мы все грешники и никакие мы не святые, то какое право, мол, ты имеешь человек причащаться регулярно? При этом под святыми подразумевают тех великих святых, о которых мы читали в житиях. Сразу упоминаются великие имена, молитвенники, за всю церковь, за весь мир. И, конечно, сравнивать себя с такими светильниками невозможно. И совесть сразу начинает обличать. Ну, конечно, ты же не такой же. Как ты можешь сравнивать себя с преподобным Серафимом Саровским, с преподобным Сергием Радонежским, с праведным Иоанном Кронштадтским? Как себя сравнивать? Конечно, нельзя. Это даже стыдно, это же совершенно неловко, это же совершенно невозможно. Говорят, вот так, видишь, раз ты не такой, значит, ты не дерзай причащаться каждодневно или хотя бы раз в неделю, они говорят, и то уже это нельзя. Вот как они отвечают на эту самую ложь, и как они пытаются нам объяснить истинность вот этого дела, то есть как надо правильно понимать вот этот вопрос. В том, что таинство божественного приобщения велико и страшно, и что требуется жизнь святая и чистая, не сомневается никто. Только слово «святое» имеет много значений. Значит, никто не сомневается, что человек должен вести эту самую христианскую жизнь чистую и святую. Никаких тут противоречий нет. То есть, другими словами, примирись со Христом, прежде христианин. Устрани все те принципиальные препятствия, с которыми никак нельзя подходить к чаше. Устранишь эти главные препятствия, потом таинство причащение не будет тебе в осуждении, а будет тебе в источник жизни, и спасешься, ведя дальнейшую борьбу с помощью Христа, не надеясь на свои силы. Так вот, говорит, когда говорят тебе, что ты не святой, и ты поэтому регулярно не причащайся, они объясняют, что слово «святой» имеет много значений. Одно из значений следующее. Святым называется всякий христианин, который в таинстве крещения принял прощение грехов, первородного греха своих личных, и освятился божественной благодатью в таинстве миропомазания, стал святым. Если бы такой человек не грешил больше, он бы таким святым оставался до конца своих дней. Этот человек более и более бы развивал в себе действия благодати, более имел бы даров Святого Духа и ярче бы выраженных. То есть никаких препятствий такому войти в Царство Небесное не было бы. Одним единственным препятствием был и является грех. Как и для Адама и Евы, единственное зло, которое могло разрушить общение с Богом, был грех. И вот это как раз грех-то они и допустили. Так и после крещения любой христианин, в крещении став святым, разрушает свою святость грехами. Если бы такой христианин не грешил, он бы так и назывался по полному праву святым до самого конца. Значит, в таинстве крещения действительно человек обретает чистоту, Дух Святой вновь посещает человека, пребывает в человеке, и такой человек святой. Если у кого-то есть сомнения по этому поводу, такой человек не верит в силу таинства причастия, такой человек хулит Святого Духа. Мы не можем, как христиане, рассуждать иначе. Вот именно так. Крещение – это второе рождение, духовное рождение, рождение в вечную жизнь. Вот много очень доказательств значения этого таинства, величия этого таинства. И мы, когда хотим с этим подробнее познакомиться, или можем почитать о крещении и творении святых отцов, или в некоторых занятиях об этом говорилось. В теме тайны христианства есть такое занятие, которое как раз этому посвящено крещению. Значит, тот, кто крещен, тот святым может называться. Жаль, что после этого святость его разрушает и становится опять врагом Христовым, к сожалению. И мы говорим, что в последующем такой человек должен много пролить слез. Много должен пролить слез для того, чтобы опять восстановить себе эту самую чистоту, эту самую святость. И преподобный Симеон, новый богослов, говорит, что столько слез придется пролить, сколько было в купели крещения. То есть в купели крещения этой водой, водой крещенской, омывается вся скверна с души христианина, а потом вместо этой воды, крещения, которое дается нам для омовения, нужны слезы. Покаянием уже омываются последующие грехи, и возвращается опять чистота. Как вот в купели было столько воды, и она омыла первородный грех и все личные грехи, так и столько слез придется потом проливать, если мы грехов этих опять нахватали, разрушили мир со Христом, опять восстановили в себе образ сатаны, опять воскресили в себе вечную смерть и убили в себе вечную жизнь. Вот что мы делаем. Значит, первое понятие святой вот такое. Святым является только Бог в полном смысле слова. Вот еще строже они говорят. Значит, если уж мы говорим вообще о святых, то святым в полном смысле слова является только Бог, ибо обладает природной святостью, а не приобретенной. Любой из величайших святых на земле эту святость приобрел, как дар божественной благодати. Не сам себе ведь ее имел человек. После первородного греха тем более не стал иметь, а после осотворенный человек, ведь тоже еще безгрешный, ведь тоже не имел ее по естеству. Он имел по дару благодати эту самую святость и чистоту. Ведь Господь, когда сотворил человека, заложил в человека свой образ и начатки подобия. В этом и выражалась святость первого человека, Адама. Так вот, по природе-то свят все-таки только Бог. Все остальные, хоть Адам первозданный, хоть все святые, которые на земле прошли путем покаяния и святости, они все имели эту самую святость как дар Божьей благодати. Поэтому вот в полном смысле святой Бог, они говорят. Поэтому нам себя называть святыми в полном смысле все равно нельзя. Поэтому нужно искать другие понятия святости, которые бы нам дозволяли все-таки причастие. Люди же, удостоившись святого крещения, получают святость по причастию святому Богу. То есть в крещении происходит соединение со святым Богом, и от этого освящаемся мы в этом таинстве крещения. Потому и святыми называемся. И святыми они называются потому, что получили освящение благодатью Святого Духа от возрождения свыше. Ко всему этому христиане получают всегда освящение от божественных тайн, потому что причащаются святого тела и святой крови Христа. Вот третья группа святых, третья категория святых в церкви, которые причащаются святой Христовых тайн, святого тела Христова и святой крови Христовой. Если человек принимает в себя эту святыню, добросовестно готовясь покаянием к этому таинственному событию, такой человек освящается святыней, потому что святыня пребывает в человеке. Бог своей телесной природой соединяется с нашей телесной природой человеческой, и при этом он неразрывно связан с божеством, его телесная природа неразрывно связана с божественной, обожествляет нас, то есть освящает нас. Поэтому всякий, кто не в осуждении причащался, также может быть назван святым. Вот сколько разных понятий святости, оказывается, в церкви можно слышать. По этой причине, когда кто-то будет требовать, что ты же не святой, чего ж ты ходишь каждую неделю на причастие, нам и надо понимать, что вот святость с точки зрения самой истины Бога, это только ему присущее качество. Если мы говорим о святости для людей, для человеков, то она в других видах вот должна пониматься. Значит, первое – это те, кто крещены, а второе – это те, кто принимает в себя святыню, тело и кровь Христа. Божественные отцы, учителя церкви, не требуют от причащающихся совершенства, но требуют исправления жизни через покаяние. Значит, если бы в церкви было установлено такое жесткое правило, что причащаться могут только действительно святой жизни люди, тогда бы никто никогда не стал бы святым. Не стал бы никто никогда святым. Потому что без причастия освятиться невозможно. А как бы человек стал святым, если он не причащает святых Христовых тайн? Сила благодати, которая подается в таинстве причастия, она и дает как раз способность бороться со грехом, побеждать страсти и исполнять заповеди. А кто без исполнения заповедей может принять в себя Святой Дух? Никто невозможно. Тогда как святым стать? Невозможно стать святым. Тогда получается, что если бы для причастия требовалась святость, тогда бы никто не мог стать святым, и никто бы не мог никогда причащаться. Видите, какая ловушка? Замкнутый круг. Чтобы причащаться, они говорят, надо быть святым. А чтобы стать святым, надо причащаться. Так тогда как тогда нам стать святыми, и как приготовить себя к причастию, если мы лишены этой великой благодати, которую установил-то кто? Сам Господь Иисус Христос. Заповедями своими определил нам, что это наше обязательное дело для спасения, иначе жизни в себе вечно иметь не можем. Вот так вот и вскрывается, что в этих словах ложь, непонимание некоторых людей, которые утверждают вот эту ошибку. Ведь как в этом видимом мире не все люди одного и того же возраста, так и в духовном мире церкви состояние людей различны. Ведь так возраст у людей разный. Качества какие-то телесные разные, так и в духовном состоянии ведь тоже есть разница. И разница большая. Вот притча о семени, напоминают они нам. Если совершенный отдает Богу 100 рицей, то средний 60, а начинающий 30, то есть каждый по своей силе. Помните? Вот одно семя дало 30 семян, посеянные в землю, другое 60, а третье 100. Понятно, что то, которое 100 дало, оно более приятно. Оно более полезно, оно более приемлется. Но ведь не отвергается и то, которое 60 семян дает, и даже не отвергается то, которое 30 зерен даст, семя. Но если так, значит, тогда как с нас всех требовать равенства? Как нас всех как бы принудительно подгонять под планку святости, такой святости, как была у великих святых? Невозможно это, и это будет неправильно. Господь сам показывает, что Он в разной мере принимает дары. Даже те, которые еще только 30 зернышек дают, вместо 100, как могли бы некоторые дать, или давали некоторые. Нам сегодня себя и по 30 мерить невозможно. Но мы с вами должны надеяться на то, что с Божьей помощью мы хоть и десяток-то, может быть, зернышек себе каких-то дадим. Эти зернышки есть добродетели. Добродетели, которые противоположны страстям. Вот их мы просто обязаны воспитывать в себе, и деваться нам некуда. По-другому все равно не спастись. Так вот, если дадим вот эти положенные нам добродетели, как зерна в колосе своем, то будем приняты Богом. Это будет, ну, по определенным таким понятиям тоже состояние святости, потому что такой человек может и должен причащаться святых Христовых тайн. И никто не бывает отвержен Богом за то, что не отдает 100 рицей. То есть, если мы и не достигнем такого состояния, как великие святые, то не значит, что мы не войдем обязательно в Царство Небесное. В Царстве Небесном обителей много. Господь Иисус Христос говорит, у Отца Моего обителей много. И в меру состояния святости всех святых они получали разные обители в Царстве Небесном. Кто-то оказывался в обителях для более совершенных, а кто-то для менее совершенных. Тем не менее, это не воспрещало менее совершенным войти в Царство Небесное. Только мы, если хорошо поразмыслим, поймем, что невозможно кому-либо прийти к совершенству без непрестанного приобщения святых тайн. Ибо без него, без причащения, нельзя приобрести любовь, а без любви послушание владычным заповедям, а без послушания нельзя достигнуть совершенства. Вот видите, опять нам они вот такой схемой доказывают, что как ты человек без причастия, если ты устранил все-таки препятствие Христу, если ты со Христом примирился, то в дальнейшем, если ты хочешь совершенствоваться, то есть идти путем добродетели, ты обязательно будешь причащаться, ты должен обязательно причащаться. Нет другого источника силы, вечной жизни, благодати здесь на земле. Вот здесь в церкви установлен такой источник, тело и кровь Христа. Поэтому отвергать это значит лишить себя возможности спасения. Значит, не спастись. Вот даже видите, как конкретно говорится, что любовь здесь приобретается. Какая у нас заповедь с вами высшая, главная? Возлюби Господа превыше всего. Заповедь любви. Так вот они и говорят, что ты любовь по-другому христианину не приобретешь никак. Потому что качество Христовы, любовь, качество Бога, любовь, приобретаются тогда человеком, когда человек принимает в себе Христа. Сам Христос, соединяясь с человеком, дает это качество любви человеку. А без любви какое спасение? А оно приобретается в таинстве причастия. Поэтому святой Авва Аполлос, зная, что божественное приобщение является силой, производящей божественную любовь, причисляет его к заповеди любви и говорит, на этих двух заповедях, то есть на частом причащении и на любви к ближнему, весь закон и пророки утверждаются. Видите, как необычно перефразирована главная заповедь, которую определил Господь Иисус Христос в Евангелии, что на заповеди о любви к Богу и о любви к ближним весь закон и все пророки. То есть все заповеди здесь в одну собраны. Любовь к Богу превыше всего и любовь к ближнему, как к самому себе. Так вот он первую строчку о любви к Богу заменяет на непрестанное причащение. Он говорит, вот это и есть любовь. Если какой человек любит Бога, действительно любит и хочет эту божественную любовь приобрести, такой человек, христианин, будет обязательно непрестанно причащаться. Вот как. И заповедь, которую определил Господь в Евангелии, «Люби Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя», он говорит другими словами, «Непрестанно причащайся святых христовых тайн и люби ближнего». Видите, какое новое, другое немножко звучание заповеди, которое совершенно четко нам поясняет, что любовь к Богу – это и есть непрестанное причащение святых христовых тайн. Значит, этим приобретается любовь, непрестанным причащением, любовь к Богу. И с другой стороны, доказывается любовь к Богу, что человек жаждет, ищет непрестанного причастия. Потому что именно в этом таинстве происходит соединение с Богом. Тот, который кого-то любит, непрестанно ищет этого человека, непрестанно скучает по нему и непрестанно хочет его видеть и иметь его. Так если у матери ребеночка отнимут на некоторое время в больницу или еще что, она скучает, переживает, плачет и всеми возможными силами и средствами стремится опять иметь его на своих руках. Так и влюбленные, видимо, так же точно поступают, если кто-то помнит эти чувства. Наверное, стремились иметь перед глазами своими любимого человека. Хотели его видеть, слышать, общаться с ним. Вот признаки любви. Так и христианин, если любит Бога, будет стремиться к Богу. А Бог дает себе в таинстве причащения. И в то же время, если человек причащается телу и крови Христа, тогда он приобретает в себя это качество Бога, которое есть любовь, и имеет ее в себе. Этой любовью, приобретенной от Бога, еще более устремляется к кому? К Богу же и устремляется. Вот как понятно, кажется, все и просто. Поэтому как может кто-то теперь утверждать, что нельзя регулярно причащаться христианину, и якобы это будет неправильно, что ты же, мол, не святой? Ведь если младенец не может вырасти до взрослого человека без телесной пищи, то тем более не может душа прийти к совершенству без духовной пищи. Вот еще одно пояснение, очень простое, очень доступное. Младенец, родившийся, чтобы вырасти во взрослого человека, должен принимать телесную пищу. И ни одного дня не проводит без пищи, ни младенцем будучи, ни юношей, ни взрослым тем более человеком. Уж редкое исключение, если какой-то день выдался, когда не удалось поесть. Так вот, духовная пища, которая нужна для возрождения души, для укрепления души, для созидания души по образу Христа, она и есть причастие. И как может вырасти наша душа до образа Христова, когда не имеет в себе причастия, когда не причащается регулярно тело и кровь Христа? Это та небесная пища, которая дается нам для возрастания, для совершенствования. Так говорит Гавриил Филадельфийский. Бывает и в духовном возрождении. Питающийся – это крещенный, возрожденный – это крещенный, возрожденный человек. То, чем он питается – это причастие, это тайны Христовы. А питающий – это божественная благодать, притворяющая эти тайны в тело и кровь нашего Спасителя. Поэтому Василий Великий говорит, что тот, кто возродился крещением, должен питаться впредь приобщением божественных тайн. Вот и святые отцы нам все то же самое будут говорить, что тот, кто в крещении возродился, родился для вечной жизни, тот должен принимать себе эту духовную пищу, которая возрождает его душу вплоть до совершенства, доводит ее до Царства Небесного. Если же христиане причащаются с грехами и без покаяния, то не должны причащаться ни раз в 40 дней, ни один раз в год, как говорит златоглаголевый Иоанн. То есть мы возвращаемся здесь несколько к прошлому занятию, на котором мы слышали такие слова, что некоторые говорят якобы, что ну раз в 40 дней такой пускай причащается, или раз в год хотя бы такой причащается, кто вот не уверен в себе. Так вот, нам опять напоминают, что ни раз в 40 дней, ни раз в год такому нельзя причащаться, если у него есть грехи нераскаянные, и он со страстями не борется, или мало того не знает веры, или кривую веру в себе носит. Так вот, с грехами и без покаяния никогда нельзя причащаться, вовсе. А вот борясь со грехами и имея покаяние, нужно причащаться регулярно, иначе их никогда не победить, эти самые грехи. И вот те, кто утверждает, что хоть в праздники-то, но все равно надо причащаться, значит, говорят, ты же не святой, чего ты причащаешься регулярно? А сами такие люди, когда придет праздник какой большой, они что делают? Они причащаться бегут. Почему такие идут причащаться в праздник? Она говорит, так праздник же, в праздник как не причащаться? Так ты же говорил, что только святые причащаются. Так праздник же. То есть как будто бы в праздник все становятся святыми. Видите, какая нелепость, какое полное бессмыслие. То есть если в течение года регулярно причащаться, они говорят, нельзя, ты не святой. А если пришел праздник, они сами идут на причастие, такие люди. Значит, в этот момент посчитали себя святыми, видимо, или подумали, что праздник автоматически освящает человека. И поэтому, будучи святым на момент праздника, причащаться, получается, можно, по их мнению. Вот полная какая-то нелепость. Если уж ты считаешь, что не святые не должны причащаться, тогда или в праздник ты себя святым посчитал, поэтому пришел, или уж тогда, если ты не святой, так и в праздник не ходи. А то сами себе противоречат такие, и нас отвлекая, и себя смущая. Как имеющий совесть чистую, должен причащаться каждый день, так пребывающему во грехах, и при этом не кающимся, даже в праздник причащаться небезопасно, святитель Иоанн Златоуст говорит. Но если и раз в год причащаемся, это не избавляет нас от грехов наших, если мы недостойно приступаем. Напротив, это как раз еще больше нас осуждает, ибо только раз приступая к святым Христовым тайнам, мы и тогда приступаем нечисто. Поэтому прошу всех вас, не прикасайтесь божественных тайн только лишь по причине праздника. Вот какие времена были, когда жил святитель Иоанн Златоуст. Тысячи народу приходили в храм послушать великого златоглаголевого Иоанна. Слушали его проповеди и рукоплескали, как на каких собраниях или на каких-то концертах. Хлопали в ладоши даже. Вот как проповеди его нравились. А когда начиналось причастие, или никого не было вообще, желающих прийти к чаше, или наоборот в праздники все дружно шли без всякой подготовки. И вот он, возмущенный вот этим событием, он и говорит, прошу вас, не подходите к чаше, потому что вы весь год не готовились, в грехах не каялись, не причащались регулярно, а теперь ради праздника все пошли на причастие. А где вы целый год были? Он говорит, почему не велась с вами духовная жизнь? Почему вы не сокрушались? Почему не учили молитв, покаяния, слез не имели? Почему не исповедовали грехи свои? Как будто бы в праздник осветились и поэтому пришли. И в другом месте он пишет, святитель Иоанн Златоуст, «Поскольку священники не могут знать всех грешников и тех, кто недостойно причащается таинств, правда ведь так? Ну как священник может знать нашу жизнь полностью? Мы же слишком высокие требования к нему тогда предъявляем. Или мы думаем, что если священник, то он уже святой, что ли, по жизни, прозорливый, что ли, знает нашу душу насквозь, ведь это уже нет в священниках. Автоматически эти дары не даются, и в таинстве хиротонии вот эти блага не навязываются автоматически священникам и епископам. Это плоды больших трудов, пролития слез и крови. Много десятков лет трудились святые в покаянии, чтобы достичь великих таких даров Святого Духа, как прозорливость. Если мы этого не вправе требовать со священников, то значит мы должны понимать, что у них, не имеющих такого дара и не зная точно нашу жизнь, не живя просто с нами рядом каждый день, у них нет возможности указать нам на наши грехи. Значит, что получается? Мы, придя на исповедь, говорим только то, что считаем сами нужным. Мы называем то, чего мы увидели в себе греховного, то, что поняли, еще неизвестно, как в этом каемся. Если священник спросит, каешься? Человек, конечно, отвечает, каюсь. Но если скажет, что не каюсь, так тогда придется уходить. А человек же хочет на причастие пойти, он же помнит, что это вечная жизнь. В результате слово «каюсь» может заменить покаяние. Имеется в виду подделку такую дать. Заменить покаяние ничего не может. Одним словом, как бы, кается человек, а жизнью своей не кается. Что значит жизнью каяться? Это значит исправлять этот самый грех, не допускать его. Если в другой раз он произойдет, тут же плакать, вопить, стенать, на колени падать, ударять себя в грудь, трепать себя за волосы и говорить, что ты опять наделал? Ты опять Господа бьешь? Ты опять раны ему наносишь? Что ты опять делаешь? Как ты позволил себе опять образ сатаны в себе развивать? Господи, прости меня окаянного. Если так возопит человек, то, конечно, грех немедленно будет счищен с души такого человека. Так где же труд? Это же надо наблюдать за собой. Это надо иметь такое сокрушенное сердце, такой внимательный просветленный ум, который сразу бы замечал эти все изъяны. А мы говорим только каемся, а жизнью не доказываем. Поэтому нет побеждения страстей, не отступают грехи, повторяются и повторяются, с большей силой еще более нагло вылезают из нас. Значит, не ведем правильную борьбу. Что бы надо было делать? Пойти научиться. Научиться, как эту борьбу вести. Потом я вижу обычно ведь только часть грехов, остальную часть не вижу, не знаю, не понимаю. Особенно последние страсти, тщеславие и гордость имеют такое свойство, что они ум закрывают, помрачают, как бы глаза человеку закрывают, и человек не видит ничего. Он делает эти страсти, проявления, такие тонкие этих страстей, и не понимает этого, не видит этого. Хорошо, если найдется какой брат или сестра, который знает меня и подскажет мне с любовью. А то еще не все подскажут, постесняются ведь или побоятся. А вдруг, мол, я сам ошибаюсь? А вдруг обидится человек? Да и какое я имею право учить? Тогда я останусь со своими этими страстями, убивающими мою душу, держащими меня в друзьях с сатаной. Значит, вот если мы должны помнить с вами, что священник не может видеть всех наших грехов, то значит на нас ложится огромная ответственность. Мы сами должны учиться, заниматься на опыте других, на творениях святых отцов, учась от других христиан тому, чтобы замечать свои грехи, осознавать их. И так это искренне делать, чтобы впоследствии уже совесть сама начинала обличать нас, что если мы вдруг что-то будем делать не то. Так вот, если помнить о том, что священники не могут всех наших грехов видеть, то Бог часто обнаруживает эти наши грехи, и предает нас таких нерадивых сатане. Вот так святитель Иоанн Златоуст полную ответственность со священников снимает. На священниках частичная ответственность остается. А частично она лежит на нас, на христианах. Потому что нельзя требовать точного знания со священников нашей жизни. Значит, на нас эта самая ответственность есть. Если же никто нам не подсказал, или подсказали, мы не поверили, если мы настаиваем на своем, идем на причастие без правильной подготовки, без перемены жизни, то есть без покаяния, тогда Господь в причастии такого немедленно обнаружит, что подделка пришла, поддельное золото пришло, и предает такого сатане. По этой причине с ними случается, когда болезни, когда козни, когда беды и несчастья, когда иное что-либо подобное. И это Павел показывает, говоря, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Опять нам напоминается, это страшные слова такие апостола Павла, что мы уж очень с вами ответственны в этом таинстве. И если мы, как подделка, идем ко причастию, поддельное покаяние в себе носим, только словом говорим, что каемся, а жизнью нет в нас покаяния, тогда мы будем преданы в лапы сатане. Тогда и болезни, и козни, и неприятности всевозможные случатся, и травмы, и или даже смерть. Вот даже что может быть. То, что всякий, кто крестился и возродился в святом крещении, дает обещание жить ангельской жизнью, это ясно. Потому что он понуждает себя, сколько может, исполнять владычные заповеди, к чему он и призван. То есть вот опять напоминается нам смысл этого возражения, что ведь жизнь святую требует с нас, если мы хотим причащаться регулярно. Так вот опять нам говорят отцы, что да, действительно, мы в крещении обещались жить ангельской жизнью. Мы отрекались в крещении от сатаны и обещали делать чего? Заповеди Христовы исполнять. А заповеди Христовы кто исполняет в точности? Ангелы. Только ангелам свойственно не грешить, в точности исполнять заповеди Божьи. Так вот, если мы с вами хотим спастись, то мы в крещении обещаем Богу исполнять заповеди Его. А заповеди исполняют ангелы. Значит, мы фактически даем обещание жить ангельской жизнью, чистой жизнью, безгрешной жизнью. Только нам дается покаяние, как людям, имеющим плоть немощным, покаяние, что если мы уж действительно не можем выдержать ангельской жизни, то могли бы каяться в грехах, которые есть отступление от жизни по заповедям. Это и есть жить без грехов, свойство ангельских чинов, исполнять и совершать всегда божественные повеления. Так что поэтому крещенные, хранящие божественные заповеди, недалеки от ангельского жительства. Мы с вами встречали в акафистах святым такие слова, что это небесный человек и земной ангел. Читали, помните такие слова? Так вот про святых так и сказано, что это ангелы земные, они на земле, в теле, жили как ангелы. В такой чистоте, в такой святости, что все заповеди Христовы для них не составляли труда, они делали их с любовью, потому что любовь, которая в них пребывала, любовь божественная, понуждала их к этому, они делали это охотно, и эта любовь и силы им давала исполнять заповеди. И еще потому, что они стараются сохранить в теле чистоту бесплотных ангелов, согласно апостолу, который возглашает и говорит, наше же жительство на небесах. То есть наша христианская жизнь должна быть небесная и ангельская. Вот к чему нас призывает, братья и сестры, церковь. Иметь ангельскую небесную жизнь. Мы для этого с вами крестились. Для этого стоит на земле церковь, чтобы учить нас такой жизни. Для этого священники в церкви, епископы, которые должны нас этому научать. Для этого вся святоотеческая литература для нас доступна. Для этого все таинства церковные, чтобы научить нас жить ангельской небесной жизнью. Если мы здесь, живя в теле на земле, приготовимся жить по этим заповедям, только тогда мы сможем жить там, в Царстве Небесном. Там все живут по этим заповедям, не нарушая их. Если же мы здесь на земле всегда нарушали эти заповеди божественные, тогда мы этим показали свое пренебрежение, ненависть к Царству Небесному, отвращение от Царства Небесного. Мы не учились жить так, как надо жить в Царстве Небесном. Как нас туда пускать, таких? Ну как мы можем там оказаться, если там живут по тем правилам, а мы здесь на земле не научились по ним жить? Мы их отвергали и презирали. Никак нам там не оказаться. Но и Божественный Златоуст говорит, привлечем к себе непобедимую помощь Святого Духа, сохраняя заповеди. И тогда мы ничем не будем меньше ангелов. Вот как этот святой великий говорит. Что значит, мы ничем не меньше ангелов можем оказаться, живя здесь на земле. Но при условии, что призовем к себе силу благодати Святого Духа. Сами по себе мы, конечно, не можем этого совершить. И вновь говорит, спасающийся получает двойную благодать. Он и душу свою оживотворяет. И птицей делается, небесные своды обретая. Значит, вот не будем смущаться, если нам кто-то будет говорить, что вы же не святые, что же вы постоянно-то ходите на причастие? Значит, и не стать никогда нам святыми, если не будем причащаться. Возражение шестое они приводят, наиболее часто встречающиеся. Некоторые приводят по отношению к божественному причащению изречение притчи. Притча такая есть. Найдя ее, они говорят, вот эта притча как раз о причастии. Смотрите, как она звучит. Нашел ты мед, и ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Вот видите, говорят, сказал же в притче святой, это же голос Божий говорит, это же Дух Святой говорит, что если нашел мед, то ешь, сколько тебе потребно, больше меры не ешь. А то, если объешься, изблюешь его потом. Он станет противен, и некоторые люди, когда объедятся меда, то потом долгое время не могут смотреть на него. Вот они и говорят, и зачем тебе часто ходить на причастие? Как бы оно тебе не стало противно. Ужас какой. Так вот, значит, вот эти вот слова относятся, оказывается, вовсе не к причастию. Толкователи нам говорят, что эти слова относятся к другим совершенно вещам. Эти слова относятся к жизни материальной. Они говорят, святые отцы, вот здесь в книге, что это удобнее отнести всего к семейной жизни, к телесной жизни в семье, к телесной жизни супругов. Вот здесь, говорит, если для тебя это мед, то смотри, не объешься этим медом, чтобы он не был тебе противен. Вот тут вот точно, вот это вот хорошо к месту будет. Но если эти слова применить к божественным тайнам, то они вообще никакого отношения тут не имеют. То есть выдергивают из священного писания фразу и приписывают к ней, к этой фразе, другое совершенно содержание, другое понятие. Вот так вот ложью пытаются нас отвратить от регулярного причащения святых христовых тайн. Как это объяснить? Вот совершенно несложно. Если мы вкушаем Бога, то есть причащаемся святых христовых тайн, это естественно для человека или нет? Это для человека естественно. Мы можем присытиться, можем устать только от противоестественного. А почему причастие святых христовых тайн это естественно? А потому что первозданный человек в раю регулярно причащался Бога. Как причащался? Там ничего не мешало человеку, не требовалось отдельное таинство, отдельное какое-то совершение обряда. В первом человеке непрестанно пребывал Дух Святой. То есть первый человек, являясь безгрешным, всегда пребывал в общении с Богом. Дух Святой Божий пребывал в человеке. И чем более человек хотел насладиться божественной благодатью, тем более Бог давал себя человеку. Этот процесс как мы назвали? Как он называется? Обожение. И вот это самое обожение, то есть вкушение божественной благодати, это есть естественный для человека процесс. Так первоначально установил Бог. В этом и есть предназначение человека. Только так можно достигнуть обожения. А вот, например, объедаться пищей, упиваться вином, пресыщаться плотскими отношениями, это противоестественно человеку. Потому что первоначальному, первозданному человеку это не было в услаждении. Это не было задачей первозданного человека. Оно допускалось, как употребление пищи, употребление жидкости. Все допускалось это человеку, но не было главным предназначением человека. Если человек и употреблял эти дары Божьи, то употреблял в меру, разумно, только столько, сколько необходимо. Мы же с вами, попав в состояние вечной смерти, рождаясь такими, мы видим сладость себе, удовольствие как раз в этих противоестественных делах. То есть мы... Извините за это слово, обжираемся, упиваемся, в блуд впадаем, сокровища собираем, ну не сокровища, так какие-нибудь земные такие удовольствия, богатства, развлечения, земли, украшения и прочее. То есть вот здесь в противоестественном направлении мы с вами все и трудимся. Потому они нас так огорчают, потому они нас так отяжеляют, потому что они противоестественны. А вот естественное насыщение божественной благодатью, оно никогда не может пресытить человека. Это мы с вами более подробно разбирали в прошлый раз. Что человек духовной пищей пресытиться не может. То есть нельзя вот эту притчу о меде отнести к духовным понятиям. Она касается только материальных или душевных понятий, но никак не духовных понятий. А что же касается о пресыщении, то вот они так говорят здесь, касаясь телесных отношений супругов в семье. Если кто-то еще живет с семьей, то давайте послушаем, это тоже может быть полезно. Святые отцы церкви говорят, чтобы мы причащались, если возможно, ежедневно, или 4 раза в неделю, как мыслят Василий и Божественный Златоуст, или, по крайней мере, каждое воскресенье и в остальные праздничные дни. Так апостол повелевает мужу и жене воздерживаться друг от друга в эти дни, чтобы они причащались божественных тайн, говоря, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. Значит, вот тем супругам, которые еще имеют возраст, в котором дети могут рождаться, детородный возраст, им не обязательно прекращать вот эти телесные отношения, они могут их иметь, разрешает церковь это иметь, тем более даже если оба человека верующие, но, говорит, в субботу и воскресенье воздерживайтесь от этих отношений. Потому что в эти дни приносится жертва Богу. В эти дни все христиане причащаются. И несовместимы причастие и услаждение плотское. Вот такое ограничение вводит уже апостол в первенствующей церкви. А во все остальные дни не запрещается. В дальнейшем церковь установила еще воздержание в дни поста. А Божественный Тимофей Александрийский говорит, необходимо, должно воздерживаться в день субботний и воскресный, потому что в сии дни духовная жертва приносится Богу. Опять нам говорится о том, что вот эта притча о меде, она как раз касается скорее телесных отношений, в которых нужно периодически воздерживаться, по крайней мере для того, чтобы посвящать время молитве, покаянию и причащению. Иными словами, муж и жена пусть предохраняют себя от супружеской связи в субботу и воскресенье, потому что в эти дни возносится духовная жертва, то есть совершается божественная литургия, и они должны причаститься. И Божественный Григорий Солунский говорит о праздниках. Первый день недели, называемый Днем Господним, это воскресенье, да? Ну, мы уже говорили, кажется, об этом, что у нас сейчас первый день это понедельник, мы все перепутали. Для нас, потому что главная цель здесь на земле это работа. Работать, работать, что-нибудь зарабатывать, что-нибудь добывать, а потом проедать и пропивать. А в первенствующие времена, в ранешние времена, когда еще люди были не по названию христианами, а по жизни христианами, первым днем недели считался день воскресный. И главная цель жизни человека была спасение. Поэтому воскресение Христа праздновалось еженедельно как главнейшее событие. И в этот день обязательно христиане причащали святых христовых тайн. Значит, этот день называется Днем Господним, так как он посвящен Господу. В этот день воскресшему из мертвых и предвозвестившему нам общее воскресение и удостоверяющему нас в этом. Этот день недели освящай, и всякое житейское дело в этот день не твори, кроме самого необходимого. Вот мы с вами смущаемся часто, ну вот, да, воскресный день, единственный день у нас в неделе, который свободен от работы, от обязанностей общественных, государственных и прочего. Еще нам, если в этот день в храм прийти и здесь пробыть почти весь день, кто же будет делать наши домашние дела? Стирку, уборку, земля, огороды, дача, ремонт и все прочее. Так вот, нам говорят святые отцы, что делай только необходимое, самое необходимое. Отдай все-таки этот день Богу для собственного своего блага. Приготовься к причащению, причастись в воскресный день. А после этого все, что не необходимо, не делай. А все, что необходимо, делай. Поэтому если вдруг у кого-то есть летом огород, и когда надо раз в неделю, как минимум, а то два раза в неделю съездить полить там, то в воскресный день могут христиане после причастия поехать и поливать свой огород. Это дело необходимое, за это Господь не накажет. А если мы превращаем вторую половину воскресного дня в развлечение, в веселье, в пьянку, в болтовню, в застолье, в споры, в распри, в осуждение и в прочие другие грехи, в том числе и блуд, тогда как нам называть себя христианами? Значит, все необходимые дела, которые нельзя отложить, христианин может делать во второй половине воскресного дня. Это грехом не является. Потому что мы, к сожалению, поставлены в такие условия жизни, что не можем оставить какие-то дела просто так. Их надо делать регулярно. Иначе там что-то может испортиться, или сгореть, или наоборот замерзнуть, или еще что-нибудь. И своим подчиненным, и своей семье предоставляй отдых, дабы все вместе вы прославляли искупившего нас от смерти и совоскресившего с собой наше естество. Дабы вспоминал ты жизнь будущего века и изучал все заповеди и оправдания Господни, и чтобы ты испытывал себя, не приступил или не упустил ли ты что-либо из них, и если да, чтобы ты исправлял себя во всем, и дабы ты пребывал в этот день в храме Божьем, участвовал в совершаемом в нем богослужебном собрании и причащении с искренней верой и неосужденной совестью святого тела и крови Христовых. И чтобы положил ты начало более строгой жизни, и обновлял себя, и подготавливал себя к принятию будущих вечных благ. Значит, вот воскресный день для чего должен быть использован. Именно вот это вот та цель, которая на нас возлагается, та задача, цель, которая перед нами ставится, та задача, которую мы должны исполнять в день воскресный. И только самое необходимое можем все равно в этот день, во второй половине дня исполнять, чего уже отложить никак нельзя. Вот следующее возражение. Такое предлагают люди, а вот святые, которые написали эту книгу, объясняют его. Оно звучит так. Некоторые называют ересью то, когда кто-нибудь постоянно причащается. Они говорят, что такой человек, который регулярно причащает святых христовых тайн, еретик. То есть должен быть отлучен от церкви, якобы он живет явно в ереси, что это ложь. Что якобы это не является учением церкви, что это выдумка, ложь бесовская. Даже ересью называют это все. Вот такие грубые бывают даже высказывания. У нас же с вами есть такая способность заклеймить кого-нибудь. Вот кто-то, значит, не по-нашему делает, с кем-то мы не согласны. Если же мы печать пришлепаем какую-нибудь такую хорошую, мы считаем, что с этим мы рассчитались. Мы ему звание присвоили достойное, еретик. Это у нас в церкви такое оскорбление человеку, что ай-яй-яй, страшнее и не придумаешь ничего. Так вот, как они объясняют, что неправда это, ложь это просто откровенная бесовская ложь, хула, хула на Духа Святого. Вот они так пишут, мы по правде сказать недоумеваем, что и ответить на эти дерзкие слова. То есть вот, нечего сказать просто. То есть до такой степени нелепость и глупость, что даже ум не находит слов, чего еще ответить вот таким людям. Разве только то ответить можно, что согласно этому мнению являются еретиками не только все те святые, которые побуждали верных приступать к божественному причащению, то есть святые, значит, еретики, так, но и те, кто принимают их слова и исполняют их, а также все священники, которые ежедневно служат, ежедневно причащаются, так кто они, диаконы, которые вместе с ними служат, еретики тоже получаются, видите как. А более же всего, святой Аполлос, тоже получается еретик, если так вот рассуждать, который был широко известен своей святостью и имел у себя в послушании 5000 учеников. Так вот, что они говорят про этого великого святого Аполлоса, который аж 5000 учеников имел? О нем пишет божественный Иероним, сам пришедший и видевший его. После того, блаженный Иероним говорит, после того, как мы совершили молитву, то есть придя к ним в гости, они, умыв нам ноги и поставив трапезу, облобызали нас душевно и телесно. Затем после трапезы мы отдыхали, а они, удалившись в пустыню, молились колено преклоненно до утра, пока не пришло время церковного собрания. И после 9 часа и вечерней они причащались, а после причащения некоторые садились поесть, некоторые же, более ревностные, удалялись в безмолвие, живя только силой священного причастия. Вот, говорит, как жили все те святые, 5000 человек, которые были под руководством этого великого Аполлоса. Значит, некоторые даже не вкушали никакой пищи. Ежедневно причащались, молясь всю ночь, перед этим готовясь, а после причастия опять уходили на молитву в пустыню, чтобы в положенное время опять прийти к божественной литургии и опять причащаться. Другие же ели после причастия раз в день. Преснопоминаемый старец сделал нам много душеполезных наставлений, особенно о том, чтобы мы каждый день причащались божественных тайн и принимали странников как ангелов Божьих, подобно Аврааму и Лоту, и другим таким же, ибо на этих двух заповедях весь закон и пророки утверждаются. Опять нам напоминается, вот эти две заповеди, ежедневное причащение святых христовых тайн, которое есть любовь к Богу, возлюби Господа превыше всего, и вторая заповедь, принимай странников, то есть люби ближних. Вторая часть заповеди такая. Вот он им опять перефразировал главную заповедь божественную о любви к Богу и любви к ближним. Сказал, ежедневно причащайся и всех странников принимай. Причастие, любовь к Богу будет доказываться, а в принятии странников любовь к ближним. Вот, оказывается, каким образом можно и спастись. Итак, поскольку весь лик божественных отцов по всеобщему признанию составляют святые и подлинные рабы Христовы, то отсюда следует, что выставляющие такое возражение, то есть, что якобы ересь, если причащаться ежедневно, то противное вышесказанному противопоставляет себя и апостолам, и вселенским, и поместным святым соборам, а также и святым отцам. И не только им, но и самому Господу, который говорит, едущему и плоть, и пьющему и кровь, иметь жизнь вечную. А также говорит Господь, сие творите в мое воспоминание. То есть каждый день и всегда, как-то истолковывает божественный Златоуст. Что значит «сие творите в мое воспоминание»? Разве можем мы когда-то забыть о Господе? Разве может пройти день какой, чтобы мы не вспоминали о Господе? А воспоминание теоретическое, словесное, имеет свое значение, имеет свою огромную пользу. Но воспоминание в виде непосредственного соединения со Христом, в виде принятия тела и крови Его, это есть настоящее воспоминание, потому что сам Христос входит в тело и душу такого человека и сам о себе напоминает, пребывая внутри этого человека, соединившись с ним. Святой Тимофей Александрийский даже бесноватым позволяет причащаться каждое воскресенье, если они не хулят божественные дары. Он говорит, верный бесноватый, то есть бесноватый, который крещен, к верным относится. Если не нарушает тайны, не хулит иным каким-либо образом, то тогда пускай причащается, но не каждый день. Довольно для него только по воскресеньям причащаться. И тогда как божественные отцы не только здоровых, но и бесноватых принимают непрестанно в причастие божественных тайн, эти люди вот таким возражением даже те, кто находится в здравом уме, не принимают, но требуют, чтобы они казались законнее закона. Значит, вот это возражение, они вот в конце говорят, до такой степени нелепо, что даже бесноватым-то и то в первенствующей церкви раз в неделю благословляли причащаться. Только если они не ругают, не надругаются над Христовыми тайнами, не хулят их, ни словесно, ни как-либо по-другому. А люди в здравом уме, получается, считаются еретиками, если хотят причащаться регулярно. Видите, вот полная совершенно нелепость. Еще одно возражение, восьмое. Попробуем разобрать. Вот оно касается, наверное, всех нас. Оно очень такой практический характер носит. Некоторые возражают и говорят, неужели те, кто причащается часто, не испытывают, как все люди, воздействия страстей чревоугодия, тщеславия, смеха, празднословия и многих других подобных? Как же они, несмотря на это, хотят причащаться часто? Значит, вот такое возражение, оно вроде бы вполне такое настоящее. Вот если в него вдуматься, то смотрите, какая строгость, какая ответственность требуется. А что говорят те, кто причащается, у них что ли действия страстей вообще уже нет? Они что ли действительно уже полностью как ангелы, прям по-настоящему святые? Что у них говорят, чревоугодие никогда не просыпается, что ли? Никакой оттенок тщеславия, что ли, никогда в них не сработает? Никогда они не засмеются, что ли? И прочие вот они тут возражения приводят, говорят, что у этих таких грехов нет, что ли? А если есть, мол, такие грехи, ведь никто же не откажется. Кто скажет, что вот не страдает такими отклонениями, вот такими, как иногда посмеяться, иногда чем-то превознестись, иногда воспринять себе похвалу и внутри обрадоваться, попустословить лишнего. Есть кто-нибудь свободный от этих всех страстей? Никого не найдется. Да и не было никогда, и не будет никогда. Эти святые жаловались о том, что досаждает им грех, досаждает сатана, в виде вот этих так называемых простительных грехов. Не знаю, было ли где еще, был ли введен такой термин, как грехи простительные, но вот у святителя Игнатия он очень аккуратно и вовремя этот термин введен, что есть такие грехи. Они свойственны были даже святым, к сожалению. Они сокрушались о них больше, чем мы сокрушаемся о грехах смертных. Эти грехи сопровождают, к сожалению, человека до конца его дней. Но они должны также вызывать сокрушение в душе человека. Они должны также признаваться нами за грехи. Мы должны искренне в них каяться, замечая тут же их. По крайней мере, если и не заметили, то вообще считать их за грехи. Так вот, никто не может быть от них свободен. И вот посмотрите, как они говорят, как они объясняют, что это не значит, что те, кто имеет такие грехи простительные, тоже не могут причащаться. Этим людям отвечает святой Анастасий Антиохийский. Бывает, что некоторые, даже редко причащающиеся, предают себя греху. Иные же, причащающиеся чаще, предохраняют себя, как правило, от многих зол, боясь суда причастия. Итак, если мы впадаем, как все люди, в какие-нибудь человеческие и простительные прегрешения, будучи скрадываемы или языком, или слухом, или глазами, или тщеславием, или печалью, или гневом, или чем-либо подобным, это вот все с нами происходит, наверное, ведь каждый сейчас легко может за собой это все увидеть и признать. Именно с этим мы и приходим на исповедь. Именно от этого и печалимся, говорим, вот опять написал те же самые грехи, стыдно уже перед батюшкой. Но давайте мы его попросим один раз, если у кого-то хватит дерзновения. Батюшка, скажите нам свои грехи, которые вы еженедельно исповедуете. Он такие же вынужден будет признать грехи, как и у нас с вами повторяются. Если мы внимательно за собой следим, находимся в покаянии, в плаче сердечном и регулярно причащаемся. Это будут те же самые грехи, и мы, как люди, им подвержены. И ужасаться от этого нельзя, и смущаться этим нечего. То есть надо их признавать за грехи и каяться. Лишь бы не творить беззаконие, лишь бы не творить страшных грехов, тем более смертных грехов. Вот что таким людям делать, говорит этот святой? То, укоряя себя и исповедуясь Богу, да причащаемся таким образом святых тайн, веря, что причастие божественных тайн будет нам в очищение от этих грехов. Что нам батюшка говорит, когда мы к чаше подходим? Причащается раба Божия такая-то в оставление грехов и в жизнь вечную. Нам ведь это говорится. Ведь церковь не случайно эти слова поставила. Разве можно себе подумать, что кто-то эту фразу просто случайно включил сюда и все? Да нет, это свойство причастия, это свойство святых Христовых тайн, омывать наши души. Это же кровь Христа. Она для того и пролита Богом, чтобы омыть наши грехи. И вот мы принимаем в себя эту божественную кровь, которая предназначена, чтобы омыть наши души. И священник нам напоминает, не смущайся, христианин. Если ты примирился со Христом, если ты видишь свои простительные грехи и искренне в них каешься, если ты так любишь Бога, что не можешь пропустить воскресного дня, чтобы не причаститься, если ты так любишь ближних, что и странников принимаешь, и родных своих, которые иногда бывают злодеями, в кавычках, терпишь и любишь их, и прощаешь им, тогда как же тебе не причащаться? Тогда все твои прегрешения будут омыты кровью Христа. Вот сейчас. В оставление грехов и в жизнь вечную. Так говорит священник. Так говорит церковь, потому что церковь ведь составила текст литургии в лице своих святых. Дух Святой им эти слова сообщил, они их и включили сюда. Если же мы совершаем какие-либо тяжелые, лукавые и плотские и нечистые грехи и имеем злопамятство по отношению к ближнему, то есть здесь речь идет о том, что у некоторых людей есть грехи смертные, нераскаянные грехи, неосознанные. Епитимию они еще не прошли, не искупили как бы эти грехи. Искупить их может только Господь. Но мы должны дать воздаяние соответствующее за грех, совершенный временем, доказать, что мы не будем повторять этого греха. Поклонами, слезами, плачем, постами доказать, что мы сокрушаемся в содеянном грехе, чтобы родилось это сокрушение как постоянное чувство в сердце. Чтобы в сердце рано или поздно водрузился плач. Плач, который омоет до конца душу нашу. Вот если бы мы так потрудились, тогда бы было все в порядке. А мы-то страдаем чем? Не примирившись со Христом, вот в этом состоянии греха, не понимая, не осознавая, не каясь, не оплакивая грех, мы вот такие дерзаем к чаше приходить. Вот эта трагедия-то и есть. Вот тут-то и кроется, самое главное, наша страшная беда. Страшнейший из всех грехов, как мы говорили на первых занятиях, он приравнивается, помните, к чему? К убийству Христа. Грех недостойного причастия приравнивается к убийству Бога. По этой причине-то нам и советует церковь, проверь себя сначала тщательно, приди, расскажи, послушай, что тебе скажут, научись, как нужно бороться с грехом, как нужно каяться во грехах. Осмысли хотя бы значение своих поступков, которые товарищ совершал просто так, легко, совершенно обыденно, совершал смертные грехи. Так вот, до тех пор, пока мы не покаемся достойным образом к божественным тайнам, не должны прикасаться совершенно. То есть, пока мы не осознаем грехи, не сокрушимся искренне, не пройдем срок епитимии, не докажем Господу, что уже долгое время не возвращаемся к этим грехам, то нам тайным Христовым совершенно нельзя прикасаться. Это уже не те простительные грехи, которые омываются кровью Христа. Поскольку же мы, имеется в виду в таинстве причастия, поскольку же мы, будучи людьми плотскими и немощными, впадаем во многие грехи, то Бог дал нам во оставление грехов различные жертвы, которые, когда мы их приносим, очищают нас для того, чтобы мы приступали к причащению. Вот нам напоминает здесь святой, что нам же церковь установила, что мы должны делать, если вдруг согрешили? Как мы должны искупать эти самые грехи? Как заглаждать должны свою вину? Милостыня является жертвой, например, очищающей грехи, напоминает нам святой. Есть еще и другая спасительная жертва в оставлении грехов, как говорит пророк Давид. Жертва Богу. Дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно. Вот какие жертвы нам надо приносить. То есть то самое покаяние, сокрушение сердца, плач сердца, самоукорение, самоумерщвление, уничтожение в себе страстей, посты, молитвы, поклоны. Вот все эти средства церковь нам прописывает как лекарство для исцеления смертельной болезни. Эти средства имеют такую силу, что оживляют даже уже убитого, умершего воскрешают. Вот как. Убитого многими грехами смертными. Десяток, два, три десятка смертных грехов бывают на нас, а вот эти вот жертвы оживляют нас. Вот как чудно. Потому что эти дела, эти жертвы привлекают божественную благодать. Бог есть жизнь и источник жизни. И эта сама жизнь, Бог, соединяясь с нашей душой, вливает в нас вновь жизнь, и мы можем ожить. Если мы приносим Богу эти жертвы, то есть постоянно имеем плач, постоянно имеем сокрушение сердца, то даже когда имеем какие-либо человеческие недостатки, то есть простительные грехи, все же мы можем приступать ко святым тайнам со страхами, трепетами и умилением и исповедью, как сделала плача и трепеща та кровоточивая женщина из Евангелия. Вот там интересный такой момент. Она столько лет страдала, столько лет кровотечения было у нее. Ты не помнишь, сколько я запамятовал? 18 лет или 12? Так вот, смотрите, что не это главное. Главное, что был совершен какой-то смертный грех, и за этот смертный грех она несла эпитимию. Вот все это время. Вот столько она страдала, столько она мучилась. И вот тогда, когда срок эпитимии окончился, вот тогда ей было дозволено прикоснуться ко Христу и получить эту самую благодать прощения греха. Вот совершенно в Евангелии четко нам показывается, что тягчайшие смертные грехи требуют должного воздаяния, требуют эпитимии. Если бы Господу было угодно, Он бы в другое время и раньше, невидимо, ангелом бы посланным, простил бы и отпустил бы и эти самые грехи, и от болезни бы ее избавил. Или врачи бы ее вылечили. Но вот ведь это время положено было ей для покаяния. Положено было ей для слез и для сокрушения. Для добровольного перенесения вот этих страданий и немощи. Значит, так нам надо, братья и сестры, относиться к грехам смертным. А к грехам простительным иметь другое отношение. Каяться в них также искренне, замечать их, за грехи их признавать, никогда их себе не дозволять, не радоваться им, гнушаться ими, ненавидеть их точно так же, как какие-то ужасные, страшные беды в нашей жизни. Как будто бы яд, кто к нам вливает в сердце, чтобы убить нас. Если бы мы так относились даже к грехам простительным, то мы бы тогда, не имея возможности их все даже заметить, не имея возможности их все исповедовать, никогда не имея такой возможности, приходили бы с тем перечнем грехов, в которых мы обычно каемся, имея сокрушенное сердце и плач сердечный, и тогда бы причащались тело и кровь Христа не в осуждение, а во спасение в жизнь вечную, потому что причастие имеет эту самую великую силу – смывать с нас грехи, укреплять нас силой своей. Ибо есть такие грехи, которые к смерти, и есть такие грехи, которые к покаянию, а есть грехи, требующие приложения пластыря. Подлинное же покаяние все может исцелить. То есть, если покаяние у человека истинное, то, которому учит церковь, то не только грехи простительные сходят с человека, прощаются человеку, но даже и грехи смертные. Так что надежду мы с вами никак не должны терять. Если мы и много натворили в жизни бед, и если по Божьему попущению, при нашем нерадении, невнимании, при нашем заблуждении, сейчас будет попущено Богом кому-то впасть в смерть вновь, и все равно отчаиваться нельзя. И все равно нужно, осознав грех, приходить с покаянием, слезами омывать вот эти свои беззакония, регулярной исповедью очищать свою душу, коленопреклоненными молитвами сокрушать свой гордый дух, который привлек к себе сатану. Сатана и заставил согрешить смертно. И опять, пройдя это поприще покаяния и эпитимию, снова приступать по разрешению священника к святым Христовым тайнам. Вот на сегодня все. Вопросы какие-то есть? Это страшно, конечно, только мы это разбирали на предыдущих занятиях. Смерть Господню возвещаете. Здесь под смертью мы должны понимать то, что совершил Бог ради нашего спасения. Смерть Бога на кресте, принесенная добровольно ради нашего спасения, за наши грехи, это средство нашего спасения. По-другому спасение человеческого рода Господь не хотел устроить, а именно так. Степень язвы, степень болезни, степень погибели, в которой оказалось все человечество, были так страшны, так ужасны, что для исправления нашего потребовалась смерть Бога-человека, как жертва, которая принесена Отцу Небесному ради искупления наших грехов. Если бы Господь хотел другой способ избрать для нашего спасения, тысячи могли быть способов, премудрый Бог мог тысячи способов придумать для нашего спасения. Он избрал самый невероятный способ. Самый, на первый взгляд, ужасный способ. Самый такой способ, в котором отражается величие любви божественной к человеческому роду. Отдать себя в жертву за другого человека, кому-то из людей, это действительно высокая жертва. А здесь Бог отдает себя в жертву за грехи всех людей. И именно беря грехи всех людей на себя, своей божественной кровью омывает их все. Все заранее, всему человеческому роду. Теперь каждый, кто пожелает очиститься от грехов, каждый с покаянием придет к распятому Христу и кровью его омоет свои грехи. Конечно, страшно звучит. Так и мы должны с вами понять, что страх вечной смерти намного сильнее. Страх вечных мук должен быть намного ужаснее. Страх оскорбить Бога, который отдал себя жертву за наши грехи, а мы продолжаем грешить и любим грехи, должен быть намного сильнее этот страх. Он и называется страх Божий. Не тот страх животный, от которого мы трепещем, ужасаемся, падаем в обморок. Страх Божий, который принуждает нас исправлять свою жизнь. Принуждает нас заботиться о том, что рано или поздно придется умереть, предстать на суд Божий и, к горькому сожалению, признать сейчас, что гарантирован нам ад, если мы не исправляем до сих пор свою жизнь.